Слава Богу, пожалуйста, садитесь. Наступило лето, детей в наших служениях, к сожалению, уже почти нет, вот, не участвуют, но придется отдуваться за них, вернее, рассказывать про них. И расскажу, наверное, было бы лучше, чтобы они сами рассказали за свидетельство, или просил я сына своего, ну, 10 лет ему, но, наверное, он немножко так смущается, еще тушуется перед большой аудиторией. Это было совсем недавно. Мои родители живут в Петербурге, они приезжали сюда, приезжали в отпуск, и здесь, в Белоруссии, дом отдыха сняли, наверное, где-то вот рядом с тем местом, про которое Левон рассказывал, тоже такое живописное было. Вот. И они, когда оформляли путевки сюда, предложили нам двоих детей наших забрать туда, в этот дом отдыха на неделю. Мы согласились, дети очень сильно этого ждали, там хороший дом отдыха, и, ну, как можно понять, детское сердце, там и на катамаранах покататься, и велосипеды на прокат дают, и в футбол поиграть, там и в залы. И, ну, знаете, как детям этого очень-очень хочется, полгода они этого ждали. И вот буквально за один день до того, как должны были они поехать, вот с утра просыпается мой сын, у него, ну, простыл, заболел, сопли вначале, ближе к обеду, ну, знаете, как по нарастающей идет, горло заложило, там после обеда кашель, к вечеру еще хуже, то есть жена уже температуру начинает мерить, то есть, ну, видно по ребенку, по динамике, по течению болезни, что ребенок простыл, где-то просквозило, видно, летом. И, ну, уже по троим детям, знаете, как бы, ну, часто ж заболеваем такими простудными заболеваниями, знаем, чем это заканчивается. То есть дня на 3-4, то есть это как минимум ребенок выбыл. Ну и у нас в семье жена заведует вопросами здравоохранения и принципиальными вопросами, едет, не едет в этом случае. То есть у нее такое табу есть, право. Вот, и она сразу говорит жестко, не едет, то есть не мечтай. Ну и можно понять ребенка, он расстроен, в слезах, говорит, пап, что делать? И я думаю, вот что ему ответить? Как бы, ну, я бы и сам готов помолиться, но скажу откровенно, ну, как-то веры маловато, что, ну, от простуды Бог исцелит. Да, сам сказал и удивился. И вы знаете, я вспомнил историю из жизни. Моей сестре было где-то 11-12 лет, мы выросли в неверующей семье, хотя мой отец вырос в верующей семье и, в принципе, ну, потомственный верующий был, но отступил от Бога. Вот, и, но мы с сестрой не были научены, с детства не знали о Боге. И получается так, родители, в тот момент отец был военным, он служил в Германии, и у сестры была такая, ну, маленькая мышка, хомячок ее называют, мышка без хвоста. Так она любила этого хомячка. Ну, ребенок, девочка. И однажды этот хомячок сильно-сильно заболел. У него появилась какая-то огромная опухоль. Она настолько выросла, что стала такой большой, как в половину, даже больше этого хомячка с одной стороны. И он вначале медленно ходил, потом вообще перестал ходить, потом перестал пить, есть. Видно было, что это маленькое животное умирает. И моя сестра в истерике, ну, ребенок, ей жалко. И она приходит ко мне, к новообращенному христианину, и спрашивает, может ли Бог исцелить хомячка? Вы знаете, я оказался в тупике. Но человека Бог может исцелить? Если бы вопрос стоял о человеке, то да и аминь, ну, хомячка может ли исцелить Бог? Я не знал, что ей ответить. Я сказал, ты знаешь, я знаю одно, что Бог слышит искренние молитвы. Помолись Ему искренне. Как это дитя стало взывать к Богу, как оно вопияло на всю квартиру. Там немцы жили сверху, я не знаю, что они думали в этот момент. И знаете, на следующее утро никакой опухоли не было. И уже по прошествии времени я понял, что Не в хомячке дело. Я эту историю рассказал своему сыну. Ты знаешь, говорю, просто Бог очень любит слышать искренние молитвы людей. Ему, может, не столько этот хомячок важен, сколько важна твоя молитва, насколько ты искренно придешь к нему и помолишься ему. Не знаю, братья и сестры, что происходило в той закрытой комнате 15 минут. Как он молился, я не знаю. Но на следующее утро он был полностью здоров. Его Бог исцелил. Он был конкретно заболевшим ребенком. Его Бог исцелил. Так, братья и сестры, хочется мне видеть и в наших сердцах такую же ревность по Боге. Может быть, наши сердца стали чем-то другим захламлены? Почему Бог перестает слышать наши молитвы? Я хочу читать Слово Божие. Давайте с вами откроем книгу пророка Иеремии. И я хочу сегодня назвать проповедь свою «Христианство – это принципиальность». Итак, Иеремия, 35 глава, и буду читать выборочно. Слово, которое было к Иеремии от Господа в дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Иавацинии, и братьев его, и весь дом Рехавитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатой Маасии, сына Силумова, стражу у входа, и поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: «Не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш». И дальше 12 стих. «И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня». И дальше 18 стих. «А дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий перед лицом моим во все дни». Аминь. Это было, братья и сестры, сложное время, время в преддверии войны, которое мы прочитали, когда Навуходоносор уже стал опустошать землю иудейскую, и те же сыны Ионадава, они уже ушли в Иерусалим. Время, когда Иерусалим вот-вот должен был пасть. Это было тяжелое время. Но интересно, что Бог дает такое обещание, что у Ионадава, сына Рехавова, не отнимется муж, предстоящий перед лицом моим во все дни. То есть Бог дает обетование, что его мало того, что его род продолжится, то еще и люди будут предстоять перед лицом Божьим. То есть люди не потеряют взаимоотношений с Богом, они будут служить Ему. Вы знаете, интересно, что Бог дал такое обещание не для того, чтобы не из-за того, что эти сыны почитали или исполняли какие-то заповеди Божьи. Он дал это обещание из-за того, что они выполняли то, что сказал им Отец. И в определенных вопросах то, что заповедал им Отец, они проявили принципиальность. Интересно, про личность их отца в Библии сказано совсем-совсем немного. Мы находим это буквально только в двух стихах Библии. Это 4 книга Царств, 10 глава. И до нее в 9 и в 10 рассказывается о том, как в Израиле на царство вошел Иуй, как он убил Иезавель, затем он начал проводить очищение народа израильского от идолов, от служителей Ваала. И вот мы читаем 15 стих 10 главы 4 царств. «И поехал оттуда и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым». Это именно тот персонаж, который в будущем заповедал своим сынам не пить вина, не строить виноградников. «И приветствовал шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Ионадав: да, если так, то дай руку твою. И подал он руку свою. И приподнял он его к себе в колесницу и сказал: поезжай со мною и смотри на мою ревность о Господе. И посадили его в колесницу». И дальше еще в 23 стихе есть короткая ссылка мы можем заключить из того, что военачальник, который претендовал на трон и который становился в этот момент царем, который обратил внимание на Ионадава, судя по всему, Ионадав был человеком, почитаемым в Израиле, человеком, который имел определенный вес, человеком уважаемым. И более того, учитывая те заповеди, которые он дал, он был человеком, который боится Бога. И вот этот человек дает такие завещания своим сынам, чтобы они не пили вина, не строили виноградники, не строили дома, не разводили виноградники, не работали на земле. Зачем? Почему? В чем был смысл этого завещания своим сынам? Для чего такие вещи говорить своим сынам? Ведь другие люди наоборот. Конечно, мы можем предположить, что Ионадав, их отец, был пророком, он видел наперед, что это будет фактически бесполезно, что народ израильский, иудеи, они морально они покатились. Но я хочу сказать, братья и сестры, еще одна вещь, определенная вещь у этого мудрого человека Ионадава была. Как сегодня, братья и сестры, многие из нас озабочены постройкой своих домов, разведением виноградников или бизнеса? Как многие сегодня из нас заботятся о таких многих вещах? О самого главного, о том, чтобы заботиться о Боге, о том, чтобы иметь постоянные близкие взаимоотношения с Ним, мы упускаем. Братья и сестры, Ионадав, он своих сынов учил этому, учил именно принципиальности. То есть я вам дал заповедь. Настолько был велик его авторитет для своих детей. Я бы так хотел, братья и сестры, для меня была бы огромная привилегия, я верю, что по милости Божией она будет, чтобы мои дети могли слушать меня точно так, как слушали дети этого Ионадава, его. Он научил их отстаивать определенные вещи в своей жизни. Братья и сестры, и нам стоит во многих вещах учиться принципиальности. Моему старшему сыну, опять про него история, было где-то года два, он, может быть, полтора, он только учился говорить. И мы поехали к моим родителям в Петербург. И знаете, как получается, я вырос в неверующей семье, моя мать была кандидатом на вступление в члены КПСС, она знала, что вся семья у отца верующая, она очень боялась, чтобы мы не стали верующие, поэтому она с детства очень нас старалась сильно оградить от церкви, от моего дедушки, от его семьи. И так она заботилась, она всегда повторяла, что ну, веруй ты в Бога, но пусть он у тебя будет в душе, не надо это показывать на людях, не надо это говорить перед всеми. И знаете, как бы хочешь не хочешь, что когда ребенком где-то к ней прислушиваешься, подламываешься в своем мышлении, даже стал христианином. И, наверное, прошли годы в моей христианской жизни, и слава Богу, что мы живем далеко друг от друга, то есть сейчас как-то такой проблемы не стоит. Но, тем не менее, мы когда приезжали с семьей туда, к ним в Петербург, или они к нам, то есть мы всегда по приезду, у нас в семье так заведено, мы приезжаем, или мама готовит стол, или они приезжают к нам, мы как-то готовим праздничный стол вместе сесть с семьей. И, наверное, это нормально, когда в христианских семьях мы вначале молимся, то есть благословляем там или наш приезд к родителям, или их к ним, то есть потом благословляем пищу. Вот, и в этот раз мы приехали к родителям, и моя сестра, она, к сожалению, неверующая, вот, хотя верит в Бога, но неверующая, она познакомилась с одним молодым человеком, она уже на тот момент была по меркам девушек в годах, то есть познакомилась с человеком, не сказать, что последний шанс, но что-то близкое из этого. Вот, и они друг друга любят, и моя мама говорит, слушай, они придут сегодня вечером на ужин. У меня такое слабое сердце, мне так тяжело, пожалуйста, не молитесь сегодня перед едой. Чтобы, знаете, как-то перед человек неверующий, то есть придет, и он посмотрит на все это, то есть чтобы его как-то не смутить. И знаете, так как-то хитро подошла. И я с дороги как-то, бдительность не проявил, сломался. Говорю, хорошо, мы про себя помолимся, глаза закроем. Хорошо. Сели мы за стол. Знаете, как там раскладывают салаты, начинают раскладывать по тарелкам, все. И у меня сын младший только начинал говорить первые слова. Такой, молиться тихонько. Все не придали значения, не услышали. Он тогда погромче. «А молиться?» И все делают вид, что ничего не понимают, не слышат. И он тогда во весь голос «Молиться!» сложил руки и молитву вознес. Вы знаете, Иисуса не спрячешь. И я понял принципиальность, братья и сестры, надо проявлять всегда. Всегда ее легко проявить. Не всегда. Но, братья и сестры, как мы страдаем от вот такого извилистого христианства? Как мы страдаем, когда становимся христианскими дипломатами? Очень сложная профессия, чтобы найти компромисс. А в христианстве, братья и сестры, компромиссов-то нет. Оно с четко определенными границами. Его требование, то, что говорит Библия, оно либо да, либо нет, либо черное, либо белое. Посередине компромиссов нету. А мы так часто поступаемся и принципами Слова Божьего, часто грешим, часто принимаем такие, решения, которые вроде да, а вроде и нет. Бывает такое, бывает, братья и сестры. И это так размывает нас как личность, как христианскую личность. Братья и сестры, Наши предыдущие поколения не стеснялись за Слово Божие пойти в тюрьму. Первые христиане не стеснялись выходить в амфитеатрах погибать. Но они до конца хранили веру, веру в Бога, и готовы были отстаивать свои христианские принципы, принципы жизни. И когда сегодня становятся вопросы перед нами, братья и сестры, нам стоит точно так становиться твердо на позиции принципиальные. Мы с вами христиане. Мы своих детей в БРСМ не отдаем. Ни в какие организации были БРСМ, и сейчас уже слышу, там предлагала классная вступить, типа как октябрята раньше были. Братья и сестры, пусть Бог нас сохранит. Давайте хранить себя, хранить верность. И заметьте, что Бог, я еще раз подчеркиваю, Бог для Иоанадава, сына Рехава, для его поколения, он почтил его своим обетованием. И я верю, что мы на небесах увидим исполнение этого обетования. Он почтил его за одну вещь, за принципиальность, за то, что люди сохранили свои принципы, свое христианство. Братья и сестры, это нонсенс. Несколько лет назад, может быть, лет 7-10 назад, я помню, одна то ли записка у нас в церкви поступила, одна сестра благодарила, что она столько лет в Боге, и на работе еще до сих пор не знают, что она христианка, и дописала «Слава Богу!» Я не знаю, может, кто-то из вас помнит это служение. Братья и сестры, этого не должно быть! Это не выходит ни в какие рамки. Нельзя спрятать Иисуса Христа в своей жизни, если Он там действительно есть. Если Он там есть, то пусть Он будет отображен. Я признаюсь, мне до сих пор не всегда легко людям сразу вот так засвидетельствовать о Боге. И я приехал по работе к одной семье. Это с моей... Я еще раньше, после окончания института, работал в НИИ, и там был начальник соседнего отдела. Вот. И сейчас он уже давно на пенсии, услышал, что я определенной работой занимаюсь, пригласил к себе домой. Я приехал к ним домой, и знаете, как они пенсионеры с женой, оба с высшим образованием, там, по-моему, одна кандидат наук, а он доктор наук. Вот, и начали говорить за жизнь вообще, расспрашивать меня о семье, как живу, то есть, вообще о взглядах на жизнь, о детях, там, и так далее. Я им стал все рассказывать о своей семье, рассказывать о том, что я имею, рассказывать о благословениях Божьих, но как бы не называл им пока, как благословение, но рассказывал, какие у меня дети, как они учатся в школе, как не нарадуются на них учители их, какие материальные благословения, какие взаимоотношения с женой, как бы о чем мы говорим, чем мы дышим, какие мысли, подходы на ту проблему, на ту. Я приехал первый раз, говорили, и второй раз, когда мы приехал, я чувствовал, что вообще все то, что я имею в жизни, ведь это не от меня. Ведь я имею так много, братья и сестры, во всем, и в семье, и во взаимоотношениях с детьми и с женой, и в материальном плане так много, своими силами я этого не заработал. Люди скажут, что это у тебя так хорошо обстоятельства жизни сложились. Но, братья и сестры, я понимаю, что это не обстоятельства, а Бог благословил во всем и дал это все. И материально был бы бизнесменом, не имел бы того, что сейчас имею. Но это Бог благословил. Я думаю, как им засвидетельствовать о Боге? И вот второй раз должен был приехать, я молился, говорю, Господи, я хочу им засвидетельствовать. Второй приезд был очень короткий, и я уже когда уходил, молюсь, говорю, Господи, дай мне возможность, дай мне как-то сказать им, что это Ты все дал. И мы с ними, я там коротко сделал работу, прощались, и она говорит, вы знаете... Говорит, вот я жизнь прожила там уже 70 с чем-то лет, но таких людей, как вы, я в жизни практически не видела. Говорит, вы очень, наверное, счастливый человек. И знаете, я говорю, вы знаете, вот вы мне в прошлый раз говорили об этом, восхищались мною, моей семьей. Сейчас мне это говорить. Говорю, вы знаете, а я хочу сказать, что вы восхищаетесь не по адресу. Она так смутилась как-то. Я говорю, вы знаете, я хочу сказать, что все это, что я имею, мне дал мой Господь и Бог, мой Спаситель Иисус Христос. И я верю, что Он силен благословить каждого. И как только я это сказал, они оба как разрыдались. Я почувствовал, как сила Божия сошла. Я почувствовал, что люди прожили жизнь и не видели, может быть, встречались, но где-то не прославлялось имя Божие. Братья и сестры, пусть в наших жизнях прославляется Иисус, не мы, не то, что мы имеем, не даже наши дети, хотя ими иногда так хочется похвалиться перед другими. Но пусть во всем этом прославится наш Господь Иисус, который это делает. А Он это делает всегда, и Он готов это делать еще в большей мере, чтобы Его имя по праву было прославлено. Давайте благословим Его и прославим Его имя.